ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сейчас мы с вами все вместе хором споем Гита Махатмью, прославление Бхагавад-гиты. Сегодня я попытаюсь в качестве вводной лекции объяснить смысл стихов, которые мы сейчас с вами будем петь. Поэтому... Сегодня Экадаши, день тяжелый, но Бхагавад-гита была рассказана как раз в Экадаши. Так что можно успокаивать себя этим. Это был Мокша де Экадаши, Экадаши, который дарует освобождение. И как объясняет эти стихи, прославляющие Бхагавад-гиту, любое слушание Бхагавад-гиты дает освобождение. Сейчас мы с вами попытаемся... вместе вслух поразмышлять над смыслом этих стихов. Но сначала споем их на тот же мотив, на ту же рагу, на которую мы поем утром шикшаштаку. Пхатхет праятах пуман Вишнах падама вапноти Бая шока диварджита Гирдаяя нашиласья Праяяма парасья ча Найва санти хи папани Пурва джанма критани ча Маланир мочанам пумсам, джаласнанам дине дине, сакрит гитам басиснанам, самсара маланашанам. Гита сугита картавья, киманьях шастравистарай, я своям падманабасья, Мукха падмат виних срита, Варатамрита сарвасвам, Вишнур вактрат виних сритам, Гита гандхадакам питва, Пунарджанмана видьяте, Сарвапанишадо гаво, Догда гопала нандана, Партхаватсах судир бхокта, Дугдам гитам ритам махат, Экам шастрам деваки путра гитам, Эко дево деваки путра эва, Эко мантра стасья наманияни, Карма пекам тасья девасья сева. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Пожалуйста, сохраняйте у себя эти листочки до конца занятия. Я буду постоянно ссылаться на эти стихи, которые мы пропели с вами. Гита Махатмья И написана она была, судя по всему, Шанкарачарьей. Поэтому из тактических соображений это имя здесь не упомянуто. Но мы знаем с вами, что Шанкарачарья на самом деле великий преданный Господа, написавший множество баджанов, прославляющих личностную форму Господа. И здесь он прославляет Бхагавад-гиту, раскрывая глубочайший смысл, заключенный в самой Бхагавад-гите. Он говорит в первом стихе: «Гита шастрам идам пуньям, ях патхет праятах пуман, вишнох падам авапнати, бая шокади варджитаха». Сразу же он отвечает на первый вопрос, который может возникнуть у нас, когда мы слышим, что проводится очередной семинар по Бхагавад-гите. И первый вопрос, который должен возникнуть у разумного человека: ну сколько можно? Я уже столько раз слышал Бхагавад-гиту, я уже столько раз ее читал, столько раз мне уже говорили все это, направо, налево, спереди, сзади, слева, справа. Все эти стихи известны. И опять снова та же самая Бхагавад-гита. Но здесь в первом стихе Шанкарачарья, или автор этой Махатми, прославления Бхагавад-гиты, употребляет очень интересные слова. Он говорит: «Ях патхет праятах пуман». Пуман значит человек. Человек, который патхет, значит изучает. Человек, изучающий Бхагавад-гиту. А слово праятах означает постоянно, все время, снова и снова, очень часто. Другое значение слова праятах, слово прая или прая упавеша, означает... Кто не знает, что это значит? Прая упавеша значит сесть и не сходить с места до тех пор, пока не помрешь, постясь. Так это определенный обет, который дают некоторые люди, когда они находятся в полном отчаянии. Как, например, когда Хануман не мог найти Ситу, когда он отправился по заданию Господа Рамачандры в поиски Ситы. И когда он дошел до самого конца, когда он уперся в волны океана и понял, что Ситу невозможно найти, то Ангада, один из военачальников его войска, сел и сказал: «Все, прая упавеша, я буду сидеть здесь и поститься до тех пор, пока не придет мой последний час». И здесь Шанкарачарья употребляет то же слово: «Ях патхет праятах пуман». Иначе говоря, гиту нужно изучать до тех пор, пока мы не помрем. Гита – это не обычная книга. Гита – это книга, которая раскрывается все глубже и глубже по мере того, как человек читает ее. И чем больше читает человек ее, тем глубже раскрывается смысл Бхагавад-гиты. И в конце концов, в самом первом стихе автор этого прославления говорит, что если мы начнем это делать, тот человек, который изучает Бхагавад-гиту постоянно, автор этой Махатми обещает ему: «Вишнох падама вапнути», он достигнет обители Господа Вишну. Он вернется в вечный мир, где нет баи, страха, шоки, сожаления или скорби и всего остального, что есть в этом мире. Он достигнет этой вишнупады, мира, в котором нет ничего дурного. В этом мире есть страх, есть страдания, есть скорбь. И это неотъемлемая характеристика данного мира. Этот мир – порождение косвенной энергии Господа Кришны. Господь Кришна создал этот мир специально для того, чтобы в нем были страдания. Некоторые люди пытаются примирить существование всемогущего, всемилостивого Творца с существованием этого мира, который полон зла, несправедливости, бед, страданий. Но на самом деле, в каком-то смысле, Господь не создавал этот мир. Он не замешан в этом непосредственно. Он просто бросил взгляд, он просто посмотрел на это с презрением. И сразу же что-то закрутилось. Некоторые люди пытаются примирить этот мир и Творца. И пытаются сказать, что этот мир также хорош, поэтому нужно жить в гармонии с этим миром. Гармонии с этим миром невозможно. С самого начала автор Махатмьи говорит, что мы должны вырваться из этого мира. Покинуть этот мир, где шока или страдания, скорбь все время преследует человека, где бая все время страх, все время гонится за нами. Сам этот мир – порождение взгляда Господа, и взгляд Господа несет в себе энергию материального времени. И материальное время порождает страх. Мы боимся будущего. Почему люди ходят к астрологам? Потому что они боятся. Они спрашивают: дорогой астролог, скажи мне, какой мне камень надеть, на какой палец, чтобы несчастья избежали меня. Скажи мне, что мне нужно сделать, чтобы так или иначе у меня было все хорошо. Или они идут к врачам и говорят, что нам нужно делать, чтобы мы не болели, чтобы мы не страдали. Но изначально сам Кришна говорит, что этот мир – Дукхалая Машашватам. Дукхалая – это очень интересное слово. Если вы были в Индии, вы, наверное, слышали этот корень Алая или Лая. Там есть Боджана Лая, что значит «столовая». Так, боджана значит кушать, лая – это комната. Так. Там есть чикитса лая, что значит больница, место, где людям дают лекарства. Чикитса значит лекарство. Там есть много различных лай. Там карья лая значит офис, где люди кармой занимаются, карьей делают. Но Кришна называет этот мир Дукхалая. Дукхалая что значит? Да. Это значит комната, определенное место, отведенное для несчастья. Дукхалаем Ашашватам. Анитьям Асукам Локам, говорит он в другом стихе, что этот мир исполнен страданий по самой своей природе. Хотим мы этого или не хотим, мы будем тут страдать. Мы можем все, что угодно делать. Мы обречены на страдания здесь. Но если мы хотим избавиться от этих страданий, то тогда Гита Шастра Мидам Пуньям, эту благочестивую шастру, Гита Шастру, Яхпатхет Праятах Пуман, мы должны снова и снова пытаться изучать, чтобы понять смысл этого. Тогда Вишнох Падам Авапнати, мы достигнем этой Вишнупады, обители, в которой все время находится Кришна. И тут возникает вопрос, каким образом я освобождаюсь? Каким образом в результате чтения Бхагавадгиты человек действительно попадает туда, на Вайкунтху? Правда ли это или просто очередное преувеличение? Правда ли, что изучая Бхагавадгиту, я смогу попасть в тот мир, где нет страдания и нет страха? И ответ на этот вопрос дает Шрила Прабхупада в своем предисловии к Бхагавадгите и во многочисленных лекциях, где он объясняет, что такое гита, в чем суть гиты, почему нужно все время изучать гиту. Кто может дать ответ на этот вопрос? Почему нужно изучать гиту? Что появляется в результате того, что человек изучает Бхагавадгиту? А? Вкус? Контроль ума? Фундамент. Да, гита дает веру. Гита дает человеку шраду. И шрада или вера является тем фундаментом, на котором человек может построить дом своего духовного опыта. Вначале у человека должна появиться вера. Иногда люди очень часто, иногда в некоторых случаях, они хотят получить духовный опыт, который не обеспечен их верой. Мы знаем это вполне распространенное явление среди преданных. Они хотят постичь что-то, они хотят танцевать с Кришной, попасть в танец раса, оказаться в этом мире раньше времени. Но на самом деле Шрила Прабхупада объясняет, для чего нужна гита. Он ставит знак равенства между гитой и проповедью. Он говорит, что наше движение проповедническое, и проповедь значит Бхагавадгита. Проповедь не значит Вилапа Кушманджали, так, где Рагунат Дас Госвами объясняет нюансы расы. Нет, если мы хотим проповедовать значит давать людям веру. И если мы хотим дать людям веру, у нас у самих должна быть вера. И вера значит Бхагавадгита. Фундаментом этой веры является Бхагавадгита. Бхагавадгита как бы находится в сфере того, что мы можем проверить на своем собственном опыте. И если у нас есть этот твердый фундамент, то на нем можно выстроить здание нашего духовного опыта, бесконечно высокое. Когда люди строят высокий небоскреб, то прежде всего они должны позаботиться о том, чтобы фундамент был прочный. Потому что если мы попытаемся настраивать этот дом на шатком фундаменте, то дом рухнет. И иногда мы точно так же пытаемся почувствовать что-то, услышать флейту Кришны, как он там зовет, он всех зовет, меня зовет, почему я ее не слышу до сих пор. Так? Иногда мы пытаемся осознать, почувствовать что-то, к чему мы еще не готовы. И это называется сахаджией. Сахаджия, если мы можем записать определение сахаджии. Определение сахаджии – это когда мы пытаемся обрести опыт, не обеспеченный валютой нашей веры. Но что дает нам Гита, когда мы постоянно читаем ее? Гита укрепляет веру. Если человек прочитает Гиту, он сразу же поймет, Бог есть. И наша вера очень проста, есть Бог, так? И я его маленькая частица. И по определению я должен ему служить. Как я ему служу? Очень просто. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, 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 Харе. И все. Но это вера. И для того, чтобы мы действительно смогли обрести этот глубинный опыт, очень высокий опыт, увидели самого Кришну, встретились с ним, мы должны хотеть этого. Но для этого сначала вера должна быть очень крепкой, вера должна быть непоколебимой. И в Гите Кришна эту веру удивительным образом дает. А в этом суть этого утверждения. Если мы постоянно будем изучать Гиту, Яхпатхет Праятахпуман, постоянно, снова и снова, тогда Вишнухпадам Авапнати. Мы в конце концов вернемся в царство Кришны, в Вишнупаду, на Вайкунтху, где нет Бая и Шоки, Бая и Шока Ади Варджитага. И дальше автор этой Махатмьи объясняет, как нужно изучать Гиту. Что значит изучать Гиту? Что такое изучение Бхагавадгиты? Яхпатхет Праятахпуман. Он говорит, Гита Дьяяна Шиласья. Шиласья – это очень интересное слово. Кто знает, что значит Шиласья? Шила. А? Шила значит камень, но он немножко по-другому пишется, когда это камень. А? Нет, не следование. Нет. Шила не значит благоприятный. Шила значит привычка. Шила значит характер, и также шила значит привычка. Нечто глубоко вошедшее в нашу натуру. Как говорят на русском языке, привычка – вторая натура. И тут говорится, он говорит в этом втором стихе, «Гита дьяяна шилась я». Прежде всего, человек должен обрести привычку думать над Гитой. Гита дьяяна значит размышлять над Бхагавадгитой. Мы должны научиться постоянно думать над тем, что говорит нам Кришна в Бхагавадгите. Пранаяма парасича. И пранаяма значит, что мы должны дышать Бхагавадгитой. Пранаяма – это когда человек затыкает одну ноздрю, делает вдох, потом задержку, потом делает выдох. Это пранаяма. Но когда мы вдыхаем Бхагавадгиту, потом задыхаем, затыкаем обе ноздри и делаем задержку, чтобы Гита осталась внутри. Суть заключается в том, что Гита, размышления над Гитой, должны стать привычкой. Мы должны постоянно возвращаться к тому, о чем Кришна говорит. И когда мы встречаемся с чем-то в нашей жизни, то сразу же Гита должна приходить нам на память. Как Мадвачарья, он объясняет несколько смыслов. Чуть позже мы будем говорить об этом. Он говорит, что каждый стих Махабхараты имеет как минимум 10 смыслов. И он объясняет три первичных смысла самого сюжета Махабхараты. И один из этих смыслов это смысл как бы не то что аллегорический, но смысл, раскрывающий то, что олицетворяет каждый из героев Махабхараты. Каждый из героев Махабхараты этого действия, этой драмы олицетворяет определенные качества. И в сущности Махабхарата, завязка Махабхараты, это в каком-то смысле столкновение качеств, хороших качеств и дурных качеств. Как, например, он говорит, что Махараджа Юдхиштхира, что он олицетворяет? Праведность, дарму. Так, он есть дармарадж, он олицетворяет дарму. Он говорит, что Бима, так как сам он Мадвачарья, воплощение Бимы, то он особое место отводит Бима. Он говорит, что Бима олицетворяет 10 добродетелей. Бима – это бхакти, Бима – это гьяна, Бима – это то, Бима – это все, Бима – это все, что угодно. Отречение. Вот. Но дальше он говорит, кто такой Арджуна. Что олицетворяет собой Арджуна? Как по-вашему, кто такой Арджуна? Что он в этом плане, значение Махабхараты? Нет. Нет. Арджуна олицетворяет собой три вещи. Нет. Нет. Арджуна олицетворяет собой Шраваном, Мананом и Нидидьясаном. Арджуна олицетворяет собой процесс постижения этого знания. Он слушает от Кришны Бхагавадгиту, и дальше он думает над ней. Дальше он начинает размышлять, что сказал мне Кришна, что он хочет мне дать, какое это имеет ко мне отношение, это мананам. И дальше Нидидьясанам Гита становится его сущностью, его дыханием. Он начинает дышать Бхагавадгитой, жить Бхагавадгитой, видеть сквозь Бхагавадгиту. Это процесс или метод для того, чтобы изучить Бхагавадгиту и понять Бхагавадгиту. И в этом стихе во втором дальше Шанкарачарья говорит: «Наива сантихи папани пурва джанма критани ча». Тот человек, который начинает дышать Бхагавадгитой и жить Бхагавадгитой, то все грехи, которые он накопил, пурва джанма, не только в этой жизни, но в предыдущей жизни, во всех последующих жизнях, все грехи, которые только есть, все эти грехи уходят. Иногда людей интересует их предыдущая жизнь. Они приходят к астрологу и спрашивают, кем я был в прошлой жизни. А астрологи, особенно если они мошенники, они очень сразу же говорят, ну, браманом, в святом месте, на Курукшетре, да. И просто там оскорбление совершил, поэтому родился в Москве, так. Так или иначе, мы все тут браманы, которые где-то в святых местах жили. В самом плохом случае они говорят, что ты там был в Васи где-то там, тоже в святом месте. Люди пытаются, людей интересует прошлая жизнь. Но прошлая жизнь, даже если мы будем знать прошлую жизнь, это ничего нам не дает. Потому что грехи, которые мы накопили в прошлую жизнь, действуют в этой жизни и заставляют нас действовать самым дурацким образом. Как недавно, не так давно, относительно недавно, я разговаривал с одним человеком, который помнит свою прошлую жизнь. Он очень хорошо, может быть, не во всех деталях, но он хорошо помнит. И память об этой прошлой жизни подтверждалась в течение многих-многих эпизодов в течение его жизни. Как, например, когда он был 5-летним мальчиком, однажды мать ему сказала, иди поиграй со своими друзьями. У него были друзья, их много было, сам индиец. Он сказал, какой мне смысл играть, они люди обыкновенные. Мать сказала, а ты кто вообще такой? Он так задумался, посмотрел на себя, он говорит, я не знаю, но они обыкновенные люди, я с ними не буду играть, так? И дальше он говорит, что ты имеешь в виду, что они обыкновенные люди? Он говорит, ну как же, они ходят ногами. Он говорит, а ты как ходишь? Нет, ну он говорит, ну как, люди – это те, кто используют ноги для того, чтобы ходить. Потому что полубоги не пользуются ногами, чтобы ходить. Те, кто видел полубогов, я не знаю, видел кто-то из вас, они парят. Ноги им нужны для красоты, так? Они так или иначе находятся на некотором расстоянии, им не нужно опираться. И мать его была очень удивлена этому. Сам он помнит свою прошлую жизнь, его прошлая жизнь протекала не здесь, не на земле. Вот. Мать его очень удивилась такому определению человека. И в тот же вечер пришел их гуру, который учил Махабхарате. Он стал рассказывать им Махабхарату, и он наткнулся на стих, где дается определение человека. И там говорится, человек нара – это тот, кто ходит ногами по земле. И мать сказала, о, я это уже слышала, мне сегодня мой сын утром сказал об этом. Он меня уже научил этому, я уже знаю, кто такие люди. Так или иначе, он помнит свою прошлую жизнь. И прошлая его жизнь протекала в гораздо более высоких сферах. Он был проклят, потому что он приступил какие-то законы того мира, в котором он находился. И он тоже мне рассказывает, что когда я был маленький, я все никак не понимал, что какая странная рука. Так мне хочется этой рукой дотянуться до какого-то предмета, который очень далеко находится. Ой, она никак не может дотянуться. Я пытаюсь дотянуться и думаю, дурацкая какая-то рука. Потому что рука у человека на высших планетах, она может дотягиваться до любого предмета. Так нужно, она растяжимая. Так у нее на большие расстояния. На то она и рука, рука, чтобы брать что-то. Так, наша рука. Если бы у нас были загребущие такие руки. Поэтому предусмотрительно Кришна здесь, на земле, таких рук не дал. Но в том мире руки имеют гораздо больший радиус действия. И он никак, ему было трудно привыкнуть к этому телу. Так, так сказать, какие-то странные руки, ноги ходят, еще что-то. Но проблема-то в том, что... И он сам об этом говорит. Он говорит, я могу сколько угодно об этом помнить. Мне это ничем не помогает. Наоборот, только мешает. Потому что иногда у меня... Я не могу понять, кто я, то я, это я, что мне нужно делать. И более того, так как я совершил определенный грех, я совершил определенные преступления в прошлой жизни. Это преступление, которое я совершил, он переступил определенную границу, которую нельзя переступать, и бросил взгляд, исполненный вожделения, на тех, на кого нельзя бросать взгляд, исполненный вожделения. Теперь его это преследует здесь. Проклятие, которое на него было так или иначе спущено, оно преследует, остается вместе с ним. И память о прошлой жизни ничем не помогает, потому что все эти... Это всего лишь, если бы мы сейчас вспомнили наши прошлые жизни, так не дай Бог, потому что о чем бы мы вспомнили? О всех бесконечных грехах, которые мы совершили. Если мы вспомним эту свою жизнь в прошлом, что мы делали? Мы не хотим, мы не любим вспоминать, сколько коров мы съели, так, как мы стояли в очередях за мясом, так, как мы говорили, что почему говядины не дают, почему только свинину. На лекции по Бхагавад-гите слова даже такие нельзя произносить. Вот. Поэтому память о прошлой жизни ничего нам не дает, кроме грехов, в которых она нас зацикливает. Так? Но здесь Шанкарачарья говорит, «Дита дьяяна силасья», если привычка думать о гите войдет в нас, «Пранаяма парасича», «Найва санти хи папани», «Хи», он подчеркивает это, поистине все грехи, любые грехи, которые накопились, «Пурва джанма кританича», в этой ли жизни, в прошлой ли жизни уйдут. Потому что я смогу смотреть на этот мир сквозь призму Бхагавад-гиты. И я смогу действовать совершенно по-другому. И в следующем стихе он объясняет, почему это так. Что значит, почему гита избавляет от всех грехов? Это тоже очень важный вопрос, который мы должны задать себе. Каким образом гита очищает нас? Он говорит, «Маланир мочанам пумсам». «Мало» значит «грязь». И мочана значит освобождение, избавление. Пумсам человек. Джанмаснанам дине-дине. Человек для того, чтобы избавиться от грязи, каждый день что делает? Моется, да. Снанам дине-дине. Джаласнанам. Он моется водой, чтобы смыть с себя грязь. Так? Но дальше он говорит. Сакрит гиттам басиснанам. Сакрит значит однажды. Гитам басиснанам. Если он хотя бы однажды примет омовение в водах гиты. Гита амба. Амба значит вода. Если только один раз он омоется в водах гиты. Самсара мала нашинам. Вся грязь, которую он приобрел в течение самсары, уйдет. Теперь давайте с вами попытаемся проанализировать, правда ли это. Не обманывают ли нас? Не дурят ли нашего брата в очередной раз? Правда ли, что мы можем избавиться от всей грязи, которую мы накопили в самсаре, если мы читаем гиту? А каким образом мы сможем это понять? Мы можем увидеть, что есть люди, которые переводят Бхагавад-гиту, ученые, которые изучают Бхагавад-гиту, и тем не менее они не избавляются от этой грязи самсары. Так? Правильно? И сами мы с вами тоже читали много раз Бхагавад-гиту. Знаем «Дарма ксетре, куру ксетре». Как там дальше? Так. Все мы знаем, чуть-чуть забыли, но ничего, бывает. Что значит? Тут, тем не менее, он говорит, один раз достаточно мыться в водах Бхагавад-гиты, один раз достаточно окунуться в эти воды, чтобы от всей грязи избавиться. Что это значит, как по-вашему? Почему мы, может быть, не испытываем до конца на себе этот эффект Бхагавад-гиты? И что нужно сделать для того, чтобы этот эффект очищения Бхагавад-гиты пришел к нам? А? Для этого нужно, что нужно для того, чтобы как следует омыться. Кто знает, как нужно омываться? Как правильно нужно омываться? Совершать омовение по всем правилам брахманической культуры. У браманов не было душа, поэтому душ не был предусмотрен. А? Уши и нос. С головой нужно погрузиться туда. Нужно погрузиться в нее с головой. И в сущности, когда он говорит «сакрит гитам васиснанам», это значит, что мы должны хотя бы один раз погрузиться в Бхагавад-гиту с головой. И хотя бы один раз мы должны подойти к этой воде Бхагавад-гиты именно с этим желанием, с пониманием того, если я погружусь в ее воды. Сейчас мы с вами как бы на пороге этого нового чтения Бхагавад-гиты. И Шанкарачари настраивает нас на то, как я должен подходить к этому. Я подошел к этому резервуару, к океану Бхагавад-гиты. Я должен погрузиться в нее как можно глубже. Так, если я хотя бы один раз погружусь в нее целиком, то я выйду оттуда другим человеком. Если я смогу один раз полностью погрузиться в нее. Что для этого нужно, как по-вашему? Для того, чтобы действительно погрузиться в Гиту целиком. Что помогло Арджуне? Почему Арджуна, один раз услышав Гиту, избавился от всех своих сомнений и сказал «Карисье вачанам тава», я скажу, буду делать все то, что ты мне скажешь, я готов исполнять все. Все то, что ты говоришь, это истина, я знаю это. Сердце его полностью очистилось. Почему? Арджуна, один раз услышав это, сделал все, что нужно. Почему мы столько раз слышим это, и все равно у нас остается майя в голове? А почему он поверил? Да, потому что он был в отчаянии. Потому что он был в отчаянии. Если мы поймем, что мы с вами находимся в отчаянном положении, проблема в том, что мы не понимаем, что мы с вами находимся в отчаянном положении. Если бы мы поняли, до какой степени отчаянно наше положение, мы бы раскрыли эту Бхагавад-гиту с дрожащими руками и впитывали в себя каждое ее слово. Арджуна это знал. Он находился в этом кризисном состоянии, доведенный до отчаяния, и поэтому он впитывал каждое слово. И это значит погрузиться в гиту целиком. Мы чуть-чуть погружаемся, одно ухо погружаем, или там один палец на большой на ноге, или еще что-нибудь. Но это не поможет. Чтобы действительно получить освобождение, нужно оказаться в этом отчаянном положении и понять, что мы в отчаянном положении находимся. Так, у меня, как вы знаете, наверное, прошлое мое, оно очень греховное. Я был ученым. Я делал опыты на разных живых существах. Так? Но это дает определенный опыт в том числе. Я читал про одно исследование. Очень интересное исследование на лягушках сделано. Лягушки они сильно страдают в руках ученых безжалостных. Один ученый изучал реакцию лягушек на горячую воду. Он взял одну лягушку, и он нагрел кастрюлю воды до кипения. Это, кстати, о том, на что тратятся деньги налогоплательщиков, идущие на научные исследования. Так. И он бросил эту бедную несчастную лягушку в эту кипящую воду, чтобы посмотреть, что она будет делать. Ему интересно было. Так. Предмет научного исследования. Лягушка, оказавшись, только дотронувшись до кипящей воды, она взвизгнула и выпрыгнула оттуда каким-то чудом. Потом он взял другую лягушку, положил ее в обычную воду комнатной температуры и стал ее медленно нагревать. Эта лягушка там сварилась заживо. Вам ясен смысл этой аллегории? Проблема в том, что мы не понимаем, в каком положении мы находимся. Мы думаем, что тут все ну так, чуть-чуть жарко, но не очень жарко. Так, еще можно чуть-чуть потерпеть, и мы терпим. И до какой-то момента терпим. Потом температура становится еще больше. Мы начинаем терпеть еще больше. В конце концов, мы свариваемся в этом во всем. Если бы мы поняли, что мы находимся с вами в кипятке, и что нам нужно, как этой самой лягушке, завизжать страшно и выбраться оттуда, вырваться оттуда, то тогда у нас была бы надежда. И в Бхагавад-гите Кришна рассказывает Бхагавад-гиту именно в этом состоянии. Он показывает, что нужно, чтобы человек понял Бхагавад-гиту. Он поэтому дает пример Арджуны. Он объясняет, что Арджуна почувствовал это отчаянное положение, и в этом отчаянном положении, когда у него не было другого выхода, он знал, что выхода другого у меня нет. Мы всегда, у нас всегда есть где-то, что, ну, у нас есть выход, так, мы полагаемся на себя, на наши деньги, на запасы, еще на что-то. Кришна, да, может быть, он есть, может, нету, так, как говорится, что на Бога надейся, а сам не плашай. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Есть много других поговорок, которые этот менталитет человека выражают. Но когда мы поймем, что мы нуждаемся в помощи, и когда мы об этой помощи воззовем Кришне, тогда мы сможем погрузиться в Бхагавад-гиту. Как Арджуна, очень интересно, если посмотреть, как люди воспринимают кризисы, каким образом они реагируют на эти страшные события, которые с ним случаются. Как правило, человек реагирует на это? Если на него сваливается какая-то беда или несчастье, как он воспринимает это, как по-вашему? За что несправедливость? И что он делает дальше, чтобы избавиться от этой беды? Где он висит выход обычно? Как правило, где люди ищут выход от каких-то странных состояний, в котором они находятся? В вине, совершенно верно. Люди либо отупляют себя, либо пытаются так или иначе притупить свои чувства, чтобы это восприятие не было таким острым. Иначе говоря, человек, подобно той лягушке, пытается приспособиться. Мы не понимаем, до какой степени мы действуем точно так же. До какой степени мы думаем, ну вот стало хуже, ну, чем раньше, да. Но все равно, если я чуть-чуть приспособлюсь к этому, ну, в общем, может быть, и ничего. Так и можно, может быть, немножко больше нужно алкоголя принимать, увеличить дозу ежедневную, чтобы приспособиться к этому положению. Человек приспособится, приспосабливается, приживается в любых ситуациях и не ищет освобождения на самом деле. В этом проблема. Тогда как на самом деле, чтобы действительно разрешить проблемы, человек должен иметь мужество. Бхагавад-гита показывает, каким образом к кризису нужно относиться. Арджуна оказался в этом отчаянном положении. Так? И как Шрила Прабхупада в одной лекции говорит, Кришна ему не сказал, что Арджуна, садись, покури тут ганджу, и тебе лучше станет. Сядь, покури наркотики, и сразу полегчает. Нет, Арджуна хотел понять, что мне нужно делать в этой ситуации. Он очень остро понял это и не попытался уменьшить боль. На самом деле мы должны приветствовать боль. Как Кунти в своих молитвах говорит, пусть боль, пусть беды сыпятся на меня. Потому что в сущности боль – это для нас возможность понять что-то глубже. Возможность проявить мужество и возможность найти решение. Если бы боли не было, если бы бед, страданий в этом мире не было, мы бы так ничего и не поняли с тем, что происходит. Поэтому первая глава Бхагавад-гиты, как она называется? Йога отчаяния Арджуны. То, каким образом отчаяние соединило Арджуну с Богом. То, каким образом отчаяние может стать связующей нитью между нами и Кришной. Если мы воспримем это несчастье правильно, если мы найдем в себе мужество не поддаваться и не пытаться искать какие-то легкие решения. Это соблазн. И всегда этот соблазн есть – найти какое-то легкое решение. Но в Бхагавад-гите Кришна показывает нам, что единственное решение – это слушать Бхагавад-гиту и действовать в соответствии с Бхагавад-гитой и пытаться очистить свое сердце с помощью Бхагавад-гиты. И Бхагавад-гита, в конце концов, дает нам самый трудный метод решения всех проблем. Самый трудный в том смысле, что он далеко не самый очевидный. Так. Бхагавад-гита помогает нам в конце концов избавиться от унизительной зависимости от этого мира. Мы должны понять одну простую вещь, что все наши несчастья только потому, что мы от этого мира зависим, и что мы сами поставили себя в зависимости от этого мира. Так. Мы находимся в этом положении, и так или иначе этот мир обрушивается на нас, и мы думаем, ну что ж такое-то, так? Я хотел наслаждаться здесь. Но в этом-то проблема. Я пришел сюда, чтобы поставить себя в зависимость от этого мира. И мир говорит, за что боролся, на то и напоролся. Так, получай, ты хотел наслаждаться, вот тебе за это. Но Бхагавад-гита учит, каким образом оставаться в этом мире и не быть зависимым от этого мира. Каким образом жить в этом мире и оставаться над этим миром. Так, это удивительная вещь. И если человек прочитает Бхагавад-гиту, он сможет это сделать. Как Арджуна, который продолжал сражаться, продолжал убивать, но при этом он был очень счастливый. Так? Хотя это очень трудно себе представить. Арджуна Вишада-йога. И если мы при таком прочтении обращаемся к Бхагавад-гите, именно в таком состоянии. Кришна, я хочу найти окончательное решение всех моих проблем. Мне нужно это. И никто другой мне не поможет, кроме тебя. Тогда мы сможем погрузиться в Бхагавад-гиту полностью и понять, что говорит нам Кришна. И дальше Шанкарачарья говорит, «Гита сугита картавья». Что нужно делать с гитой? Каким образом можно всего этого достичь? Очень просто. «Гита сугита картавья». «Гита» значит Бхагавад-гита. А сугита значит петь ее. Причем не просто петь, а с любовью петь. Петь ее мелодичным голосом. Снова и снова петь стихи Бхагавад-гиты. Поэтому Шрила Прабхупада позаботился о нас. Он не дал просто перевод, он дал санскрит. Картавья. Картавья значит, что мы должны. Гита сугита картавья. Постоянно петь Бхагавад-гиту, вспоминая при этом, что говорит Кришна. Потому что гита – это песня. В этом мире для каждого века есть свой метод. Есть разные методы для разных веков, в зависимости от того, что люди больше любят. В Сати-югу люди любили что делать? Медитировать, тапасю совершать. Поэтому пришел Кришна и сказал, хорошо, медитируйте, раз так любите, и одновременно постигните меня. Так в Трета-югу люди чем занимались, что любили? Жертвоприношения любили совершать. Кришна сказал, хорошо, совершайте жертвоприношения таким образом, достигните меня. Что люди любят в Кали-югу?
Песни петь.
Песни петь, совершенно верно. Кто самые популярные люди в этом мире? Певцы какие-нибудь там, я не знаю, кто там, Алла Пугачева или я немножко старомоден в своих пристрастиях. Но кумиры у людей певцы. Поэтому пришел Кришна, и что он сделал? Гита сугита. Он пропел. Сказал, если хотите что-то петь, вот, пойте это. Пойте это, если вы будете это петь, то тогда картавья, киманьях шастра вистарайх. Какой смысл во всех остальных шастрах? Вистарайх значит богатство, и не просто богатство, а огромное богатство. Он говорит, какое еще богатство могут принести другие шастры? Самое большое богатство, в конце концов, может принести нам гита, если мы ее поем. Так, сейчас люди поют что-то, что вообще никакой пользы им не приносит. Не поют там, я не знаю, шумел камыш, деревья гнулись или еще что-то. Люби меня, я буду любить тебя. Но вистарайх, это значит, что когда мы поем Бхагавад-гиту, мы обретаем богатство, бесценное богатство в своем сердце. И дальше он объясняет, почему это богатство приходит к человеку. Я своям падмана басья, потому что мукхападмат, Винихсрита. Это потому, что эта Бхагавад-гита изошла из лотосных уст кого? Кришны. Как он назван здесь? Каким словом он назван в этом стихе? Падманаба. Что значит Падманаба? Нет. Что значит Падманаба? Не может быть, чтобы никто не знал. А? Да, это значит лотоса пуповый, или как это сказать? Тот, у кого лотосный пупок. И казалось бы, странно, почему здесь употребляется именно это слово, именно этот эпитет Кришны. Но на самом деле не странно. Что выросло из этого пупка? Лотос. И что был этот лотос? Да, и не просто вся Вселенная. Как Шримад Бхагаватам описывает, что это за лотос, который вырос из пупка Падманаби. Там говорится, что это Хираньягарбха, что этот лотос излучал сияние, и что лотос этот был совокупностью всех душ, всех джив, которые оставались в теле Вишну с прошлой кальпы. С прошлой кальпы все дживы вместе со своей карпой остались там. И вначале в тонкой форме из пупка Господа Вишну вышел этот лотос с нашей кармой. Вся карма уже находилась в нем. И этот Падманаба, он выпустил нашу карму и дал нам возможность здесь наслаждаться этой кармой в этом мире. Но этот же Падманаба может избавить нас от этой кармы. Если мы будем слушать что? Не то, что изошло из его лотосного пупка, а то, что изошло из его лотосных уст. Если мы будем слушать, из лотосного пупка он рождает этот мир, и в этом мире он позволяет живым существам наслаждаться, как они хотят. Он не вмешивается в их дела. Но своими лотосными устами он говорит тем, кто хочет слушать, что вы должны делать и что вы не должны делать. Большинство людей предпочитает иметь отношение с его пупком. Так, поэтому образ Господа Падманаби очень популярен. Есть очень много храмов Падманаби. В Тривандруме, например, самый знаменитый храм этого Господа Вишну. Но на самом деле то, что исходит из уст Господа Вишну, нечто гораздо более ценное. Исходит из его уст эти слова «Дарма кшетре, куру кшетре, самавета ююца вага». Так. И дальше, пожалуй, самый главный стих. А нет, хорошо. Следующий стих. Баратамрита сарвасвам, вишнур вактра твиних сритам. Опять Шанкарачарья повторяет, вишнур вактра твиних сритам. Это слова самого Вишну, изошедшие из него. И дальше он говорит, барата амрита сарвасвам, что Бхагавадгита является сущностью или квинтэссенцией, или амброзией, нектаром бессмертия Махабхараты. Сначала мы должны понять, что такое Махабхарата. Кто знает, что значит слово Махабхарата? Великая Бхарата, Великая Индия. Кто-то знает еще другое значение? Великое поле битвы. Что-то великое, короче говоря. Бара. Что значит на санскрите слово Бара? Бара. Махабхара. Бхарата. Бара значит тяжесть. Бара значит бремя. И Махабхарата значит великая тяжесть, великое бремя. И одна из интерпретаций этого слова означает, что Махабхарата нагружена смыслом, который мы с вами не можем понять. Как, я говорил уже, что Мадхвачарья объясняет, что Махабхарата написана на трех языках одновременно. Нет ни одного другого произведения, которое бы одновременно написано было на трех языках. Махабхарата написана на этих трех языках. Он говорит, что это за три языка. Один из этих языков называется даршана, другой язык называется гухья, и третий язык называется самадхи. Один даршана баша, другой гухья баша, и третий самадхи баша. Иначе говоря, каждое слово Махабхараты имеет как минимум три смысла. Один непосредственный смысл или философский смысл, даршана баша. Другой – это гухья, сокровенный смысл, смысл, который недоступен нам. И третье – это самадхи-баша. Самадхи-баша – то, что можно только понять, если мы находимся в самадхи. Если мы находимся в этом состоянии непосредственной связи с Кришной. Если мы погрузились и находимся в… получили откровение. Таким образом, есть эти три языка в Бхагавад-гите и три смысла. Три смысла самой истории Бхагавадгиты. Бхагавадгиты и Махабхараты. Кто-нибудь из вас читал Махабхарату? Кроме Сиддханты Прабху. Всю Махабхарату кто-то читал? Существует, да. На русском языке она существует. И он объясняет, каким образом один и тот же сюжет Махабхараты. Это очень интересно. Мы пытаемся понять смысл Бхагавадгиты. Тут говорится, что Бхагавадгита – сущность, квинтэссенция Махабхараты. Но сначала нужно понять Махабхарату. Так? Махабхарата, сюжет Махабхараты одновременно вмещает в себя три смысла. Как минимум три смысла. Три сюжета в одном сюжете. Один сюжет – это просто нечто внешнее, поверхностное, то, что каждый может видеть. Это история великих преданных. Так? Это история великих преданных Господа, которые сражаются со злом, которые побеждают, которые испытывают страдания, которые переживают различные вещи. Так? И это само по себе огромный смысл. Если мы будем думать о преданных и о событиях, которые происходили с ним, мы сможем очень много понять. Этот первый смысл – это как бы вот этот вот смысл, трагедия веры в этом мире. то, каким испытаниям подвергается вера человека, что переносит человек, который верит, и каким образом он в конце концов выходит победителем из всех ситуаций, в которых находится. Это первый смысл, первый срез смысла Махабхараты. Второй смысл, второй как бы слой или план Махабхараты, это, как я уже говорил, это история их добродетелей. Каждый герой Махабхараты олицетворяет что-то. Дурьодана олицетворяет там определенные добродетели в кавычках. Пандавы олицетворяют все эти добродетели. Накула, Сахадева, Бима, Арджуна, Юдхиштхира. И то, что мы видим в этом сюжете, это схватка добра со злом. То, каким образом добродетель схватывается со злом, и каким образом добродетель в конце концов побеждает. Несмотря на то, что в какой-то момент кажется, что зло сильнее. У зла 11 аукшухини, а у добра только 8 аукшухини. Так, 7? 7. Только 7. Даже еще меньше. Так. Только 7 аукшухини у добра, 11 у зла. Почему на сторону зла становится больше? И каким образом происходит это столкновение, это вечная битва? Господь Кришна заранее расставил актеров в этой драме. Так, и Махабхарата объясняет этот внутренний скрытый смысл, когда она рассказывает происхождение каждого из героев. Что на самом деле мы видим это сражение, и кажется, что это какая-то семейная свара, что просто они из-за наследства дерутся. Так. Но если мы немного глубже поймем смысл Махабхараты, мы увидим, что Бхишма пришел сюда, и он пришел, он был одним из Васу, так он олицетворение этого добра, и так или иначе он играет определенную роль. Демоны пришли и воплотились здесь для того, чтобы сразиться с полубогами, и что у каждого из героев есть своя прошлая жизнь, позапрошлая жизнь, и что весь этот конфликт имеет долгую историю, в конечном счете коренящуюся в самом сокровенном как бы разделе нашего сердца, где добро сражается со злом постоянно. Так, и мы видим эту драму, разворачивающуюся перед нами, схватку добра со злом. И, наконец, третий слой или третий план Махабхараты, удивительный, как объясняет Мадхвачарья, третий план Махабхараты – это показать, каким образом Нараяна, Вишну, каждое мгновение присутствует в каждой ситуации, каким образом он есть. Мы сейчас не замечаем его, не видим, мы думаем, я сам по себе. В конце концов, я живу в России, он индийский бог, так, и Вишну нет. Но вот этот вот смысл, третий смысл Махабхараты, который нужно попытаться понять под руководством великого ачарьи или гуру, который знает это и может объяснить, это то, что каждое мгновение нашей жизни Бхагаван присутствует вместе с нами. Он находится в нашем сердце, и он устраивает все ситуации, в которых мы оказываемся. Он является их режиссером, и он устраивает всю эту драму, в конце концов, и нашей жизни. Так? И Махабхарата, смысл Махабхараты – показать, каким образом за всем этим стоит Кришна и дергает за веревочки. С одной стороны, он сам актер, так? Но с другой стороны, он режиссер, он где-то там за занавесом. И он дергает за веревочки. Он разыграл эту сцену удивительную. И в сущности, когда мы читаем Махабхарату, мы можем глубже понять, какую же роль мы играем. Потому что мы точно играем какую-то роль. Так? Иногда мы вынуждены произносить какой-то текст так, или оказываться в каких-то ситуациях, и мы не можем понять. Иногда нам хочется убежать из этой роли. Но несмотря на все усилия, мы не можем убежать. Мы чувствуем, что мы все равно, так или иначе, все время оказываемся в той же самой, в тех же положениях. И оказывается, что жизнь-то наша нельзя изменить, что уже текст этой роли написан. Если обратиться к тому же самому астрологу, он может нам рассказать что-то об этой роли. Сами мы еще не знаем, но сами мы находимся в неведении, чтобы роль эта приносила нам интерес. Играем ее, иногда мы сражаемся, иногда мы погружаемся в эту роль, так? И не видим далеко, что грядет за этим. Но Махабхарата дает нам возможность понять, каким образом я должен играть эту роль. На самом деле роль невозможно поменять. Текст уже написан, события, в которых мы будем играть свою роль, уже есть. Как Кришна, специально чтобы показать, как это трудно, в одном из эпизодов Махабхараты попытался перевернуть все. Он сам взял на себя роль посланца, Он сам поехал к Дурьодане, он сам сказал: сейчас мы мир заключим, так, я всемогущий Господь, предайтесь мне, и все будет хорошо, наслаждайтесь своим царством. Нет, Дурьодана повторял свою роль. Тогда Кришна, чтобы показать, что, ну ладно, хорошо, Дурьодана закоренелый грешник, может быть, он не воспринял это всего, он отозвал Карну. Карна, в сущности, очень благочестивый человек. Он один из пандавов, он брат пандавов. И Кришна стал приводить ему очень веские аргументы. Ты брат, ты сын Кунти, ты их, ты должен сражаться на той стороне. Почему бы тебе не сражаться? И Карна задумался. Он не сказал сразу: нет, я не могу этого. На какое-то мгновение он задумался, на какое-то мгновение он подумал, может быть, действительно. Он знал, что Дурьодана проиграет. Будучи преданным на каком-то уровне, он знал, что Дурьодана проиграет. Тем не менее, подумав, он сказал: нет, я не могу. Я должен играть свою роль. И даже если ты мне сейчас предлагаешь играть чужую роль, я не смогу ее играть. Я все равно буду играть эту роль. Я должен ее играть. Проблема заключается только в том, как в самой этой Махабхарате мы будем с вами читать первую главу Бхагавад-гиты, где мы попытаемся показать, как все эти имена, герои, которые участвуют или перечислены в первой главе, как они представляют собой вот эти вот определенные силы, столкновения каких-то глубинных сил. Так? Но суть-то в том, что да, нам суждено сыграть определенную роль, но как мы будем ее играть, как мы будем себя воспринимать? Мы можем даже оказаться на противоположной стороне, но при этом мы должны играть ее для Кришны. Кришна показывает Махабхарату для того, чтобы мы поняли, да? Мы, даже если мне отведена роль шута в этом мире, роль дурачка какого-то, так, пусть я дурак, хорошо, ничего плохого нет, если я дурак Кришны. Если я умный, но не с Кришной, то ничего хорошего в этом нет. Ничего хорошего. Моя жизнь будет просто напрасна. И в конце концов я потерплю крах и буду как Дурьодана с перебитыми бедрами лежать и изрыгать проклятие в адрес Кришны в свои последние мгновения. Это ты во всем виноват. Дурьодана тоже понял, что идет драма, и что режиссером этой драмы является Кришна. Но при этом он лежал и ругался: ах ты негодяй, ты зачем эту драму устроил? Зачем я лежу сейчас и мучаюсь? Так? Но если мы поймем, что хорошо, пусть мне отведена такая роль, дурацкая роль, может, не очень казистая роль, может, я хотел играть Отелло, а мне вместо этого Дездемону приходится играть. Находиться в не очень завидном положении. Но если я пойму, что мне играть нужно ее для Кришны, что я Кришнин дурак, Кришнин суд, Кришнин непонятно кто, что я должен сыграть эту роль так или иначе для Кришны, как Бхишма. Бхишма тоже сражался на стороне Кауравов, так? Но он играл свою роль для Кришны. И Бхишма сказал: о, Кришна, ты хочешь, чтобы я пускал в тебя стрелы? Я буду пускать в тебя стрелы. Он пускал изо всех сил стрелы в тело Кришны. Стрелы эти вонзались в тело Кришны. Но при этом он думал: как здорово. Так. И сам Кришна думал: потрясающе. Стрелы от моего преданного летят ко мне, с любовью проникнут. Кришна не чувствовал стрел, не чувствовал боли. Кришна чувствовал любовь, с которой посылал Бхишма эти стрелы. Точно так же в любой ситуации, в какой бы мы ни оказались, мы можем чувствовать любовь к Кришне или можем чувствовать ненависть к нему. И это смысл Махабхараты. И Бхагавад-гита, как говорится здесь, она есть... Барата Амрита Сарвасвам, суть всей Махабхараты. Она учит тому, каким образом человек, поняв это, сможет сыграть роль в своей жизни, каким образом он сможет прожить свою жизнь так, чтобы потом ему не было жалко, чтобы потом он не жалел о том, что случилось с ним в этой жизни. Это главный урок Бхагавад-гиты, что мы можем действовать только так, как мы можем, но мы должны делать это для Кришны. В конце концов, мы будем действовать только так, как мы действуем, но действовать мы должны для Кришны. И следующий стих, у меня совсем немного времени осталось, но и два стиха всего. Сарва панишада гаво догдха гопала нанданах партха ватсах судхир бхакта дугдхам гитамритам махат. Это самый знаменитый стих. Шрила Прабхупада цитирует его в предисловии к Бхагавад-гите, где он говорит, что Гита, подобно корове. Вернее, все Упанишады подобны корове. Что все Упанишады вместе взяты – это корова. Так? И что молоко, которое идет из этой коровы – это Бхагавад-гита. И что даяр, который ее доит – это Кришна. Гопала Нанданах. Так? И теленок, который находится рядом – это Арджуна. И возникает странный вопрос. Если мы возьмем эту аллегорию прямо, то зачем обычно, чтобы накормить теленка, не нужно дояру доить? Теленок и сам может приникнуть к вымени и пососать корову, правильно? Так, никакой дояр сначала не подоит корову, потом из сосочки теленка кормит. Что хочет сказать здесь Шанкарачарья этой аллегории, этой метафорой? Нет, Кришна не был коровой. Кришна Гопала Нандана. Кришна пастух, который доит эту корову. Но для кого он ее доит? Для не для теленка, для нас. Он доит ее для нас. Однако это слово очень интересное. Хорошо, что мы... Ладно. Слово, которое тут употребляется, ватсах. Что партха ватсах. Партха является ватсах или теленком. Так. И кто такой теленок? Почему корова с такой охотой дает ему молоко? Как гласит русская поговорка, ласковый теленок двух маток сосет. Теленок, он очень ласковый, так? Поэтому корова дает ему. И теленок очень беззащитный. И смысл этого сравнения на самом деле очень глубок. Кришну по-другому называют Бхакта Ватсала. Ватсала, что значит ватсала? А? Защитник кого? Телят, прежде всего. Ватсала значит тот, кто защищает телят. Почему он защищает телят? Потому что теляты беспомощны. Бхакта Ватсала, на самом деле, Кришна, Ачарья объясняет, что Кришна испытывает ватсали расу по отношению к преданным. Если преданный действительно ватса, если он ведет себя как теленок, если он говорит, Кришна, я ничего не знаю, я запутался во всем этом, тут, понимаешь ли, Упанишады все эти, корова какая-то, так, ты подай мне и дай это молоко. Я запутался в своей жизни, я запутался во всем остальном. Если он предается таким образом Кришне, то Кришна начинает доить это, и он дает эту милость всем остальным. Все остальные названы тут партхавацах судир бхокта. Кто может наслаждаться этим молоком? Судхир, судхих. Что значит судхих? Судхи. Что значит дхи? Разум. Судхи. Люди, обладающие чистым разумом. Бхокта. Наслаждаться этим может только человек, чей разум очистился. Получить милость от Кришны может только человек, который очистил себя. Другие люди будут читать Бхагавад-гиту, они ничего не поймут из этого. Но чтобы понять Бхагавад-гиту, человек должен очистить свой разум. Тогда он сможет насладиться этим молоком, который дает этот вечный даяр. Так? Этот вечный даяр. Говорится, что есть даже планета такая. Одна из Вайкунтх – это планета, на которой Кришна постоянно рассказывает Бхагавад-гиту. Это Бхагавад-гита, к сведению тех, кто сдал Бхакти-шастры, она во много-много миллионов раз больше, чем Бхагавад-гита, которая есть у нас. Потому что Кришна постоянно рассказывает ее. Арджуна постоянно задает свои вопросы, Кришна рассказывает, отвечает. И Арджуна не насыщается, он снова и снова спрашивает, а Кришна снова и снова рассказывает ее. Это молоко течет постоянно. Но чтобы насладиться им по-настоящему, чтобы почувствовать этот вкус, разум человека должен быть чистым. Он должен быть этим теленком, он должен сказать, Кришна, я хочу насладиться этим, я предался тебе, мне не нужно ничего другого, защищай меня, я твой преданный. Потому что на самом деле Бхагавад-гита, сейчас немножко, буквально два слова тяжелой философии. Бхагавад-гита является частью Прастана Траи. Мы начали с того, что Бхагавад-гита укрепляет веру в человеке. И все эти писания, начиная с Упанишад, начиная с Вед, и Упанишады являются частью Вед, должны дать человеку веру. Однако Упанишады представляют собой нечто очень большое и противоречивое. Есть 108 упанишад, и в одной упанишаде говорится одно, в другой – другое. Все они написаны темным языком, языком аллегорий, языком каких-то странных рассказов, еще чего-то. Очень сложно их понять. Упанишады – это не логика. Упанишады невозможно понять с помощью логики. Упанишады – это прежде всего поэзия. И поэтому, когда Упанишады особенно переводят на русский язык каким-то корявым языком, каким-то совершенно языком отчетно выборных докладов, люди, которые пытаются понять, они не могут понять, что ж такого-то, что же, где же это молоко, где этот нектар, где этот вкус, который мне обещали, каким образом это может меня спасти. Поэтому есть система Прастана Трай. Упанишады или Веды дают веру человеку, должны дать веру человеку. Но чтобы эта вера сформировалась окончательно, вторым элементом Прастана Трая является Брахма-сутра или Веданта-сутра. И Веданта-сутра логически объясняет Упанишады. Она разрешает все противоречия, которые есть. Потому что в Упанишадах множество, на первый взгляд, противоречивых утверждений. В одной Упанишаде говорится одно, в другой – другое. В одной говорится, что Бог – личность, в другой – что Он безличен. В пределах одной Упанишады, если взять просто Иша-Упанишад, самую маленькую из всех Упанишад, так и прочитать просто стихи, не читая комментарии Шрилы Прабхупады, ничего понять невозможно. Кто такой Кришна? Так, безличный он, личный он, есть у него вены, нет у него вен, антисептический он, не антисептический. Почему это сияние заслоняет его лик, и должен он меня спасти или не должен спасти? Запутаться очень легко. Поэтому Брахма-сутра объясняет и разрешает все эти противоречия. Но Брахма-сутру саму нужно объяснить. Брахма-сутра – не простая вещь, которую очень легко понять. Поэтому третий раздел Прастана Траи – это Бхагавад-гита. И любой ачарья, который приходит для того, чтобы утвердить свою школу, он должен написать комментарий на Прастана Траю. Он должен написать комментарий на 10 основных Упанишад, он должен написать комментарии на Веданта-сутру, и в конце концов он должен написать комментарии на Бхагавад-гиту. Шанкарачарья пришел, он написал комментарий на Упанишады, написал комментарий на Брахма-сутру, на Бхагавад-гиту. Рамануджачарья пришел, сделал то же самое. Мадхвачарья пришел, сделал то же самое. Шрила Прабхупада пришел, написал комментарий на одну Упанишаду и на Бхагавад-гиту. Почему? Потому что в конце концов все равно мы ничего не поймем во всем остальном. Но Бхагавад-гита – это комментарий ко всему остальному, ко всем Упанишадам и к Брахма-сутре. И Бхагавад-гита дает знания, которые мы можем понять, каким образом она относится к нашей жизни и применять. Веданта-сутра или Упанишада – это в высшей степени абстрактное знание. Так, и если говорить о нем, то я думаю, что аудитория будет на глазах уменьшаться стремительно, так, сжиматься. Хотя, в конце концов, она говорит о том же. Но Бхагавад-гита дает нам возможность понять, каким образом эта философия может спасти меня, каким образом с помощью этой философии я могу увидеть этот мир. И поэтому, соответственно, с помощью Бхагавад-гиты можно научиться и чему-то. И тут Кришна доит ее, и чтобы понять ее, нужно очистить свой разум. Чтобы получить это от Бхакта-ватсалы, который кормит всех, нужно очистить свой разум. То есть, в сущности, Бхагавад-гита – это легкое писание, но и не очень легкое. Бхагавад-гита начинается с какого слова? Какого первое слово Бхагавад-гиты?
Дарма.
Дарма. Так, какое последнее наставление Кришны в Бхагавад-гите? А? Да. Сарва дарман паритьяджа. Так, это те два полюса, между которыми пролегает Бхагавад-гита. Дарма кшетре, куру кшетре. Я сейчас расскажу, что происходит на поле битвы, на поле дармы, на поле, где сражается добро и зло. Сейчас ты услышишь от меня это. И Кришна начинает постепенно рассказывать, что такое дарма, что должен делать человек. В этом заключается практичность гиты. Практичность гиты заключается в том, что она объясняет, что я должен делать во всех ситуациях своей жизни. И в конце концов, Бхагавад-гита, проведя нас через все ступени дармы, что говорит? Сарва дарман паритьяджа мамекам шаранам раджа. Выбрось все и просто предайся мне. Просто стань моим теленком. Просто стань этим ватсой, которого я буду защищать отныне. В этом смысл, удивительный смысл Бхагавад-гиты, который мы в конце концов должны с вами понять. Суть всей Бхагавад-гиты. И чтобы понять его, мы должны читать Шрилу Прабхупаду, потому что Шрила Прабхупада поистине является олицетворением этого духа, предания себя, духа Шаранагати. Дух Шрилы Прабхупады, пожалуй, самое важное. Вот. И в конце концов завершает этот стих, у меня осталось всего две минуты, знаменитый стих, который тоже Шрила Прабхупада цитирует, очень воодушевляющий стих. «Экам шастрам деваки путра гитам, эка дева деваки путра эва». Если вам нужна какая-то шастра, то достаточно одной шастры, выбросьте все остальные. Что это за шастра? Да, и не просто Бхагавад-гита, Деваки-путра-гита. Гита, которую произнес Деваки-путра, сын Деваки. И если вам нужен какой-то бог, нужен вам какой-то бог? Да. Автор этой Махатмы говорит, выбросьте всех остальных богов. Есть только один бог. Какой это бог? Кришна. Как в русском издании, в английском издании Бхагавад-гиты этот стих очень деликатно переведен. Он переведен. Пусть будет только одна шастра, шастра Гита, Бхагавад-гита. Пусть будет только один бог. Вот. Но в изначальной рукописи, я открою вам секрет, Шрила Прабхупада говорит, есть только одна шастра, Бхагавад-гита. Есть только один бог и никаких других богов. Деваки Путра, Кришна. Никого другого просто нет. Все остальное это непонятно кто. Это не бог. Есть только это. И, естественно, если мы будем это проповедовать с высокой трибуны, нас сразу же обвинят в сектантстве, в узости, в фанатизме, в фундаментализме, в приверженности к ваххабизму и во всех других смертных грехах. Но смысл этого утверждения совершенно очевиден. Есть только одна шастра. Шастра значит оружие, то, что помогает нам сражаться с этим миром и побеждать в этом мире. Это шастра Бхагавад-гита, который может помочь нам выйти победителем. И есть только один бог. Кто этот бог? Кришна. И не просто Кришна, Деваки-путра. Деваки-путра или Яшода-нандана. Деваки – это другое имя Яшоды. Это Кришна, который позволяет находиться в них в самых близких отношениях. Нет никакого другого бога, который позволил бы нам настолько приблизиться к нему, как этот великий бог, который при этом становится сыном Деваки. Есть только один бог. Кто этот бог? Он ползает там где-то во Вриндаване, он дергает телят за хвосты, он бегает нагишом, и у него защитные мантры читает ему Яшода, у него кавача. Есть только один бог, другого бога нет. И шастра, которую он произнес, в конце концов позволит нам приблизиться к нему, стать чуть-чуть ближе к нему, понять его, почувствовать его и увидеть его. И есть только одна мантра, эко-мантрас. Какая мантра? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это то, что говорит Шанкарачарья. Его свидетельство в данном случае особенно ценно. Его никак нельзя обвинить в том, что он является вайшнавом. Но он говорит, есть только одна мантра, это мантра его имя. Никакой другой мантры нет, никакого другого заклинания нет, никакого другого спасения нет. Просто имя Яшоды Нанданы, Деваки Путры, Рады Мадавы. Так? И есть только одно дело в этом мире. Никакого другого дела нет. Какое дело? Да. Тасья девасья сева. Служение этому Кришне, Деваки Путре. Служение в обществе преданных. Таков смысл Гиты Махатмьи. Таков смысл Бхагавад-гиты. Я попытался сделать небольшое введение в тему Бхагавад-гиты. В следующий раз это будет не через неделю, а через две недели. Через неделю Ниранджана Махарадж будет проводить лекцию в четверг. Но через две недели в следующей Экадаши мы начнем с вами первую главу Бхагавад-гиты. Ну, большой. Пока не надоест. Пожалуйста, соберите Гиту Махатмьи. Мы будем петь ее каждый раз перед лекцией, поэтому на какой-то момент мы запомним ее. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки джая, Симад Бхагавад Гита ки джая, Гаура Примананда.